Добрый день, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск программы «Место для дискуссий». В этой программе мы знакомим вас с депутатами Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия за правду». И сегодня у нас человек, который, конечно, не нуждается в представлении, но тем не менее. У нас в гостях депутат Государственной Думы Анатолий Александрович Вассерман. Добрый день, Анатолий Александрович.
Здравствуйте.
Начать нашу беседу хотелось бы с паспорта, но не с цвета его, а с гражданства. Вы, ну, практически всю жизнь были гражданином Украины. Потом стали гражданином России. И совершенно недавно, мне кажется, произнесли феноменальную речь в Государственной Думе уже в качестве депутата, где четко и по полочкам разложили, ну, один из мифов сегодняшнего украинства о том, что это совершенно иной язык, а значит иной народ, а значит иное государство, а значит должно оно быть отдельно. Ну то есть вот из этого небольшого факта, такого лингвистического, дальше вырастает целая идеология.
Не только лингвистический, но действительно и язык, точнее процесс его изготовления, действительно стал основной темой выступления. Ну, просто потому, что процесс изготовления украинского языка очень уж хорошо документирован. Начался этот процесс, ну так, в порядке любительских экспромтов и шуток около 2 веков назад. Ну,
а можно какие-то точные даты сказать?
Ну, насколько я помню, первым художественным произведением на основе южнорусских диалектов была пародийная поэма «Энеида» генерала Котляревского. Кстати, генерал за эту работу удостоился от одного из обществ любителей русской словесности специальной награды за вклад в развитие русского языка.
Это примерно какой год, Анатолий
Александрович? Это самый конец 18 века, точную дату не помню.
Ну, то есть это 1790,
ну,
какой? Примерно такой,
80
да? 80 какой-то. Ага.
Вот. Ну, понятно, почему он это сделал. Он хотел сделать именно пародию на «Энеиду». И ради большей пародийности воспользовался диалектами того региона, где жил, но он родом откуда-то с Полтавщины. Вот. Ну, надо сказать, что эти диалекты действительно очень колоритные. И так же, как, скажем, Шершов написал громадный цикл художественной литературы на основе родного архангелогородского диалекта, Бажов воспользовался диалектами уральскими, а Шолохов донскими, также Котляревский воспользовался полтавскими диалектами, и не он один. Скажем, Тарас Григорьевич Шевченко всю свою прозу, включая личный дневник, писал на вполне литературном русском языке, но для поэзии, опять же, желая подчеркнуть самобытность, пользовался диалектом родной деревни. Вот. Но где-то начиная с конца 1860-х годов эту работу поставили на промышленную основу. Ну, тогда Австрия, дотоле игравшая главную роль в Германии, оказалась из объединенной Германии отторгнута.
Усилиями Пруссии.
Ну, честно говоря, тут даже не столько усилия Пруссии. Пруссия бы не прочь была подобрать немецкую часть Австрии, но тогда половина населения Австрии были не немцы, а представители множества других народов, а Пруссия к тому времени так намаялась с онемечиванием доставшейся ей части Польши, что еще в 1815-м не выдержала эту нагрузку и часть своей Польши, а именно Великое герцогство Варшавское, сплавило Россию. До того Россия принципиально никаких земель с преобладающим польским населением ни под каким предлогом не брала, но Пруссия уговорила. Вот. Но Австрия оказалась вынуждена перенацелиться. А ближайшие к ней регионы, которые в тот момент плохо лежали, были как раз регионы, на которые уже положила глаз Россия. И Австрия применила против России неконвенционное оружие, а именно начала финансировать создание самостоятельных литературных языков на базе южнорусских и западнорусских диалектов.
То есть это была сознательная работа соседнего государства – сформировать язык.
Да, именно так. Сформировать язык как основу будущей самостоятельности. И весь этот процесс подробнейшим образом документирован. Потому что вели работу и на южнорусском, и на западнорусском направлениях сразу по нескольку групп. Они публично ругали друг друга, чтобы перетянуть на себя побольше финансирования.
То есть в том духе, что у вас неправильный язык, а у нас правильный?
Да. Они обсуждали разные варианты этой работы и в личной переписке, и опять же в публичных статьях и так далее. То есть этот процесс настолько хорошо документирован, что мне действительно удалось построить вокруг него целое выступление. Но вообще главная тема выступления была причины сепаратизма.
И какова она, Анатолий Александрович?
Ну, в частности, применительно к тому, что сейчас называется Украина, очень хорошо сформулировал эту причину поэт Фитилев, писавший под псевдонимом Микола Хвильовий, то есть Николай Волновой. Он в своей статье «Геть від Москвы», то есть «Прочь от Москвы», совершенно открытым текстом сказал: «Мое поколение заведомо не сможет прославиться на фоне таких гигантов, как Пушкин и Некрасов, Толстой и Достоевский. Для нас единственный шанс стать известными – это выгородить себе маленькое пространство языковое, в котором мы будем лучшими, потому что будем единственными». Но я цитирую недословно,
ну,
статья-то
смысл
намного больше.
Передаете, да? Анатолий Александрович, я хотел бы сейчас нашим зрителям дать небольшой фрагмент вашего выступления в Государственной Думе, а потом задать вам один вопрос.
Уважаемые коллеги, уже второй много лет призываю ввести в действие пункт 2 статьи 1 нашей Конституции. Наименование Российская Федерация и Россия равнозначны. Пока дело обстоит очевидным образом не так. Нынешнее, ну, не первое и вряд ли последнее расчленение России начато в 1990-м, когда в трех наших прибалтийских республиках власть взяли духовные наследники фашистских диктатур, правивших там до лета 40-го, и вновь отделили свои малые родины от единой страны. Кстати, к началу второй европейской фазы мировой войны половиной тогдашних государств Европы правили откровенные фашистские диктатуры, а вторая половина, кроме России, тогда называвшейся Союз Советских Социалистических Республик, не видела в диктатуре или в фашизме ничего плохого. Только когда мы в Великой Отечественной войне показали, куда попадают фашистские диктатуры, на Западе стало неприлично хвалить их вслух. Развал России, начатый в 90-м, по сей день не преодолен. В основном потому, что значительная часть региональных лиц, принимающих решения, считает себя неконкурентоспособной в общерусском масштабе и надеется выгородить себе кусочки, где им будет уютно. В советское время в моей родной Одессе принято было считать Киев отстойником для тех, кому не хватило сил на Москву. Еще в 1920-х поэт Николай Григорьевич Фитилев, псевдоним Микола Хвильовий, то есть Николай Волновой, не раз писал, что его поколение пренебрежимо мало на фоне великих творцов вроде Пушкина и Толстого, Некрасова и Достоевского, и чтобы выделиться, надо уйти прочь от Москвы и создать себе маленький загончик, где он и его подельники будут лучшими, поскольку единственными. Дело не только в политике, не только в культуре, но и в экономике. Местные бизнесы панически боятся, что будут поглощены общерусскими. В Прибалтике они со страха вовсе потеряли голову. И почти все тамошние производства в первые же годы отделения от остальной России проданы западным конкурентам или вовсе уничтожены под их же руководством за довольно скромную плату местным временным владельцам. В других государствах России до такой патологии не дошло, но тоже искусственно ограничивается сотрудничество, прежде всего с РФ. А чтобы их жители не возражали против мер, понижающих благосостояние, бизнес подкармливает сепаратистов и нацистов по всей России, кроме нашей федерации, не боящейся внутрироссийской конкуренции. Результат раскрутки местечкового сепаратизма ради самоизоляции мы недавно видели в Казахстане. Судя по прошлым высказываниям некоторых членов нового правительства, там продолжают сепаратизацию, так что внимательно приглядимся к другой части России, где ту же технологию применяют куда дольше и куда откровеннее. Украинцы, очевидным образом, неотъемлемая часть русского народа. Черниговцы отличаются от архангелогородцев не больше, чем саратовцы от вятичей. Именно поэтому каждый, кто хочет быть формально независимым деятелем формально независимой Украины, вынужден класть ее под кого угодно, в какой угодно позе и действовать против интересов громадного большинства своих сограждан. В годы Великой Отечественной войны террористическая шайка, лживо назвавшая себя Украинской повстанческой армией, убила тех, кого сама же считала украинцами, больше, чем всех прочих вместе взятых. Тех террористов крышевали немцы, нынешних, как почти всех в мире террористов после Второй мировой, американцы. Сейчас Украина может напасть на любую другую часть России, хоть Донбасс, хоть Приднестровье, ровно два раза, первый и последний. Поэтому нападение, скорее всего, отложат до августа, чтобы поднять шансы демократической партии на парламентских выборах 8 ноября в Соединенных Государствах Америки. Но это же не решение проблемы, а только небольшая отсрочка. Мы привыкли говорить об украинских националистах, но не может быть националистов без нации. Они сочинили украинский народ и теперь пытаются его создать любыми доступными им средствами, в основном террором. Нельзя им потакать. Пока мы говорим «украинский народ» вместо «народ Украины», ну, то есть «граждане Украины», Украина останется источником повышенной опасности. Прежде всего для самой себя, но и для всех, до кого сможет дотянуться. Так что для начала изменим терминологию, а дальше будем менять все остальное.
Спасибо.
Антон Александрович, мне очень запомнилась вот эта фраза, которую вы произнесли, что преступные элементы говорят на отдельном языке, по фене ботают, но мы же не считаем их отдельным народом. Ну, честно говоря, очень такой серьезный аргумент. Но я хотел спросить вот что. Велась работа австро-венгерской разведки, выделялись деньги, за украинство поддерживали финансово. Все это, безусловно, было. Но вдруг вот в рамках Российской империи, знаете, вот зрел и созрел отдельный от русского народа. То, что нам сегодня говорят представители украинского государства. Как мы можем определить, что это случилось или нет?
Ну, во-первых, там работала не разведка. Там решения принимались на уровне правительства. Разведка разве что подыскала подходящих кандидатов для работы, а задачи перед ними ставились вполне официально и финансировались тоже официально. Например, для Грушевского, это якобы историк, прославившийся тем, что при публикациях архивных документов до монгольской эпохи всюду заменял Русь на Украину, русский на украинец. Так вот, для Грушевского специально создали во Львове кафедру украинистики. Львов тогда входил в состав Австрии.
Это еще до Первой мировой, да?
Да. Угу. Во-вторых, число, как сейчас говорят, топящих за Украину в рамках Российской империи было пренебрежимо мало. Основная масса народа считала себя русскими совершенно независимо от того, на каких диалектах говорят. Собственно, даже разделение «великорос», «малорос», «белорос» оно применялось в основном для учетных целей. Кстати, те, кого сейчас называют белорусами, тогда позиционировали себя просто как местных, тутышие.
Первый раз слышу такое наименование.
Ну, когда спрашивали, кто ты, отвечали местный, на местном диалекте тутыши.
Очень интересно.
Да. А, скажем, Центральный совет в Киеве, сформировавшийся где-то через месяц после государственного переворота 15 марта 1917 года.
Это вы по новому стилю так называете, да, февральскую революцию?
Это не революция.
Ну, согласен. Это февральский государственный переворот, да.
Так вот, кстати, закончился он даже по старому стилю уже в марте. Отречение было подписано 15 марта по григорианскому календарю, то есть на тот момент 2 по юлианскому.
2 марта, да.
Вот. Так вот, этот Центральный совет вообще никого не представлял. Ну, тогда не было единой процедуры формирования совета, но в любом случае кандидатов в совет выдвигали какие-то более-менее организованные группы, на худой конец просто уличные митинги. А ни один из членов этого совета не был выдвинут никем. Просто люди собрались и провозгласили: мы здесь власть.
Центральная рада.
Ну, рада – это польское произношение немецкого слова «рад», то есть совет. Кстати, в русском языке это слово впервые употребил беглый князь Курбский в своих письмах к Ивану Грозному. Ну, поскольку бежал он в Литву, тогда объединенную с Польшей, то совершенно понятно, что его письма были адресованы не столько Ивану, сколько новым хозяевам князя. Кстати, почему он сбежал, тоже понятно. Ну, его там поставили на пост примерно соответствующий нынешнему председателю районного совета или главе районной управы. И на этом посту он воровал так, что даже поляки изумились.
Есть определенная традиция украсть и убежать на Запад, да?
Да, по-видимому, он наворовал достаточно, чтобы иметь основания бояться грозного царя.
Но, возвращаясь к заседанию Центрального, да, совета или Центральной рады, после февральского государственного переворота.
Ну вот, эти люди никого не представляли. Они сами по собственной инициативе провозгласили, что представляют украинский народ, которого тогда так же, как и сейчас, не было. Выкатили претензии на кучу земель, включая Кубань. На Кубань в конце XVIII века переселились казаки из Запорожья. Ну, понятно, почему переселились казаки. Это иррегулярные, то есть снабжающиеся в основном собственными трудами, пограничные войска. И когда при Екатерине зачистили север Черного моря от турок, а ту часть турок, что жила и по сей день живет в Крыму, просто интегрировали в состав России, казаки перешли к новой границе. Тогда это была Кубань. Вот. Так вот, выкатили кучу претензий, но самое гнусное во всей этой истории, что Временное правительство приняло эти претензии всерьез, завело с ними переговоры и даже по их требованию сформировало отдельные украинские части. То есть уроженцев тех земель, на которые претендовал Центральный Совет, свели в отдельные воинские части и таким образом превратили этот совет в реальную силу.
И таким образом единую русскую армию начали делить по национальным окраинам. Да. Но Временное правительство тоже, в общем, само себя назначило. Так что из одного корня они
росли. Формально Временное правительство состояло из депутатов Государственной Думы. То есть людей хоть кого-то представляли.
Но их в правительство никто не назначал. Они сами
это
себя назначили.
Вообще, надо сказать, что тогдашняя Государственная Дума почти вся и Временное правительство все, они по идеологии более всего соответствуют тем, кого сейчас называют белоленточниками.
Либералами.
Ну и последствия были такие же.
Вопрос, который сразу захотелось задать. Может быть, не все знают, что Украина, ну, тогдашняя, вот, начавшая свое формирование после февральского государственного переворота, подписала Брестский мир с немцами чуть раньше, чем это сделали большевики.
Ну да.
Так вот это те же самые,
да,
самоназначенные это ребята и подписали,
да,
этот мир.
Да, это именно представители Центрального Совета. Более того, их появление в Бресте резко ухудшило позиции большевиков. И первоначально обсуждаемый проект мирного договора до появления этой киевской делегации был для нас намного лучше. Но практически Киев ударил Москве в спину. И тот проект, который стали обсуждать после приезда киевской делегации, был, естественно, уже намного хуже. Большевики сами изрядно накосячили, но не надо вешать на них всех собак. Для собак есть всегда много вешалок.
Я хотел еще один момент, раз уж мы так с вами вспомнили историю становления украинского государства. Собственно говоря, сейчас Зеленский, вот давая интервью, удивляется, возмущается отчасти, что НАТО относится к нему, к политикуму, к гражданам Украины, как к людям второго сорта. Так это же традиция 1917-18 года. Немцы подписали с Центральной Радой договор, вошли на территорию Украины, начали выкачивать с нее ресурсы и почти сразу разогнали Центральную Раду и поставили руководить своего ставленника гетмана Скоропадского.
Но справедливости ради, не разогнать Центральный Совет было невозможно после того, как двое его членов похитили какого-то из киевских банкиров ради выкупа. Потому что Центральному Совету, естественно, не хватало денег на все его требования. Ну, а наладить сбор налогов, это и для нормального правительства сложно.
То есть, получается, тогда были боевики? Вот в этом первом самоназванном составе?
Ну да, естественно.
Удивительные традиции через 100 лет все равно воспроизводятся в том же самом виде, в том украинском государстве, которое мы сегодня наблюдаем.
Ну, это совершенно естественно, к сожалению. Не зря же говорят, украинец – это русский, укушенный поляком. Напомню вам, что в Польше традиция наезда, то есть вооруженного набега на земли соседа, была пресечена только после раздела Польши, а, скажем, поэма Адама Мицкевича «Пан Тадеуш» как раз посвящена последнему наезду в Литве, остановленному, кстати говоря, проходившей мимо полуротой русской регулярной армии.
Андрей Александрович, но от Украины хотел бы вернуться к, так сказать, регулярной деятельности Государственной Думы. Хотя, безусловно, в том процессе, который сейчас идет на Украине, операции по денацификации, демилитаризации, стартовой точкой стало признание независимости ДНР, ЛНР.
Ну, а мое выступление было одним из этапов теоретического обоснования необходимости этого признания.
Вопрос, который мне хотелось бы задать, вытекает из вот всех тех фактов, которые мы сейчас с вами обсудили. Как вы считаете, каким образом необходимо трансформировать, переустроить то политическое, географическое пространство, которое сегодня называется Украиной?
Ну, как? Раньше я надеялся, что можно будет его трансформировать в Юго-Западный федеральный округ Российской Федерации. Сейчас я вижу, что гражданская война внутри Украины еще до нашего вынужденного вмешательства зашла так далеко, что понадобится минимум два округа, Юго-Западный и Новороссийский. Новороссийский – это, грубо говоря, побережье и Донбасс. Возможно, понадобится и Юго-Западный округ еще разделить, но тут я пока точно сказать не могу. Единственное, в чем я абсолютно уверен, пока Украина независима, она опасна для себя и окружающих. Опасна потому, что удержание русского большинства граждан Украины отдельным от остальных русских – это действие, направленное против интересов этого самого русского большинства. Ну и рано или поздно такие действия переходят в насильственный формат, поскольку народ протестует против всего, что ущемляет его интересы.
Ну, я, наверное, почти полностью согласен с вашей точкой зрения. Хочу сказать, что, наверное, сегодня нет эксперта, который мог бы точно сейчас выдать будущий политический рецепт разрешения всей той ситуации и всех
Да.
тех проблем, которые есть.
Я тоже даю не весь рецепт. Я только знаю, что оставлять на земле хоть один квадратный сантиметр с вывеской «Независимая Украина» нельзя.
Андрей Александрович, вы победили в одномандатном округе в Москве. Хотелось бы немножко о законотворческой деятельности. Скажите, пожалуйста, какие законопроекты вы обдумываете в процессе, готовите?
Ну, я еще перед выборами опубликовал брошюрку с основными предполагаемыми законодательными инициативами. Сейчас, например, по моей инициативе признание главной целью образования, формирования целостной картины мира, уже сформирована экспертная группа. Она, во-первых, старается как можно точнее и полнее сформулировать это понятие «целостная картина мира». Во-вторых, предложить варианты трансформации нынешних учебных программ в свете этой цели. Ну, целостная картина мира
Да, здесь
–
просто
это,
поясните,
во-первых,
пожалуйста.
понимание того, что все наблюдаемое нами многообразие явлений и процессов – следствие взаимодействия, в общем-то, небольшого числа закономерностей, поддающихся изучению и пониманию. Во вторую очередь, это само изучение и понимание закономерностей, и в третью очередь, это умение с ними работать, то есть выводить из этих закономерностей следствия. Грубо говоря, на то, чтобы выучить, что треугольник со сторонами 3, 4, 5 прямоугольный, уйдет не намного меньше сил, чем на понимание теоремы Пифагора, из которой этот факт вполне очевиден, а главное, из нее же очевидно множество подобных фактов по поводу множества других треугольников. Поэтому целостная картина мира, она еще и изрядно экономит силы при обучении. А главное, когда она есть, на нее можно то, что нужно для конкретной деятельности, надстраивать уже и самостоятельно. Кстати, поэтому формирование целостной картины мира не очень-то выгодно педагогическому сообществу как целому, потому что оно лишается изрядных приработков на переобучение тех, кому надо освоить что-то новое. Вот. Но это именно в общих чертах, а для закона это надо разжевать значительно полней. Далее. В принципе, уже достигнуто взаимопонимание со многими коллегами в том, что в принципе не просто нельзя квалифицировать образование и здравоохранение как услуги, а почему это принципиально не может быть услугами. Ну, если кратко, услуга – это когда вы делаете человеку то, чего он хочет. Но ведь понятно, что ни обучающиеся, ни больные не могут точно знать, что им нужно. И если вы им дадите то, чего они хотят, это будет ни образование, ни лечение.
То есть вы демонстрируете, ну, практически новый подход и в обучении, и в понимании того, что такое лечение. Знаю, что в продолжение программных пунктов партии «Справедливая Россия за правду» у вас есть законопроект о фактической ликвидации пенсионного фонда и фонда обязательного медицинского страхования.
Ну да. Эти задачи должны быть возвращены государству. Ведь сейчас государство все равно вынуждено постоянно пополнять пенсионный фонд, потому что как самостоятельный фонд он формируется на принципиально неправильном основании. Он формируется на основе фонда заработной платы. Но ведь люди работают на ресурсах, значительная часть которых создана трудами предыдущих поколений. Поэтому предыдущие поколения должны иметь свою долю не от фонда заработной платы, а от всех доходов государства. Ну, а фактически от бюджета. Вот. Далее, такое чисто техническое предложение. Ну, к сожалению, пока даже не было времени толком обсудить его с коллегами, чтобы приступить к подготовке проекта. Налог на доходы физических лиц делить пополам, чтобы половина оставалась, как сейчас, в том месте, где этот доход заработан, а вторая шла по месту жительства физического лица, причем фактического проживания, а не регистрации. Это снимет изрядную часть финансовых трудностей так называемых спальных районов.
Ну, то есть фактически люди работают в одном месте, живут в другом. Там заплачены налоги, а спальные районы остаются без этих сборов.
Да,
правильно?
Именно так. Вот, к сожалению, тут из-за множества срочных задач пришлось это дело несколько отсрочить, но вот как только немного прояснится, как только будет передышка в потоке актуальных законов. Займемся этим, потому что это тоже актуально. Но есть и некоторые другие законы, так сказать, технического плана. Ну а принципиальная задача, та, с которой я начал выступление в Думе 25 января, ввести в действие пункт 2 статьи 1 Конституции Российской Федерации.
Вот здесь, пожалуйста,
в
разъясните.
Этом пункте сказано, понятия «Россия» и «Российская Федерация» равнозначны. Сейчас это явным образом не так. Скажем, Украина пока не Российская Федерация, но совершенно, несомненно, часть России. Ну, скажем, для Белоруссии есть некоторые экономические причины, которые требуют, чтобы еще несколько лет Белоруссия была отдельным государством. Но не буду вдаваться в подробности. Я об этом написал, об этих причинах уже столько, что мог бы часами говорить. Но вот, скажем, Латвия, Литва и Эстония в процессе начинающегося кризиса Европейского Союза, скорее всего, вернутся к нам.
Ну, как говорится, и дай-то Бог. Анатолий Александрович, последний вопрос, который я хотел задать. Вот понятно, что депутатская деятельность, она занимает, ну, львиную долю вашего времени. Остается ли у вас время на творчество?
Смотря что считать творчеством. У меня еженедельно выходит телепередача, ну, краткие комментарии к нескольким основным новостям недели. Новости для комментирования отбирает новостная служба Национальной медиагруппы, а как их комментировать, это уже моя забота. У меня ежемесячно выходит статья в бизнес-журнале, кстати, последняя уже вышедшая статья, посвящена тому, как преодолевать последствия западных ограничений на взаимодействие с нами, того, что они называют санкции, хотя это, ну, никак не санкции, это им просто ограничения. Санкциями в международном праве называются ограничения, санкционированные надлежащим уполномоченным органом. И в данный момент
это Организация Объединенных Наций.
Конкретно Совет Безопасности Организации Объединенных Наций. Вот. Ну и надеюсь за эти выходные написать очередную статью, пока еще не знаю, о чем. Есть несколько тем, еще не решил, какая актуальней. Кроме того, я постоянно даю разнообразные комментарии, иной раз прямо по телефону, 2-3 десятка в неделю. А поскольку темы для комментирования бывают очень неожиданными, то приходится иной раз изрядно подумать. На мой взгляд, все это в какой-то мере еще и творчество.
Да уж, точно творчество. Анатолий Александрович, ну, это безусловное творчество, поэтому я от имени по поручению ваших избирателей, всех наших сторонников и всех граждан России, Украины, всего русского мира желаю вам больших творческих успехов, ну и, конечно же, успехов в вашей законотворческой депутатской деятельности.
Рад стараться.
Дорогие друзья, на этом очередной выпуск нашей программы «Место для дискуссий» подошел к концу. До свидания.